слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского мирерадио «Крым Реалий». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Как сообщают СМИ полуострова, Институт присяжных заседателей заработает в подконтрольном Москве Верховном суде Крыма с 1 января 2018 года, в районных судах с 1 июня. Для чего в подконтрольных Кремлю судах аннексированного Крыма нужны присяжные заседатели? Чем судопроизводство с присяжными отличается от обычного? И станут ли приговоры крымчанам мягче с 2018 года? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
С 1 января 2018 года в Крыму заработает суд присяжных заседателей. Об этом 25 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил подконтрольный России зампредседателя Верховного суда Крыма Виктор Скляров. А летом следующего года Институт присяжных заседателей заработает не только в городских и районных, но и в гарнизонных судах аннексированного полуострова. Скляров также добавил, присяжные будут участвовать в рассмотрении уголовных дел, в том числе таких, где обвиняемым грозит пожизненное заключение. В 2016-м президент России Владимир Путин уже предлагал возвести суд присяжных до уровня районных и гарнизонных судов.
Главная задача – предоставить возможность как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия. Однако только за прошлый год количество дел, рассмотренных судами с участием присяжных, сократилось в полтора раза.
Для работы Института присяжных при Российском Верховном суде Крыма уже составили списки. В основной список вошли 20 тысяч крымчан, еще 5 тысяч включены в запасной. Для районных судов процесс формирования списков продолжается. Для них необходимо 59 тысяч крымчан в основном списке и почти 15 тысяч в запасном. Основные требования кандидатам на роль присяжных заседателей – крымчане, достигшие 25-летнего возраста, ранее не судимые, не состоящие на учете в наркологическом диспансере, а также не имеющие психиатрических отклонений. В соседней России суд присяжных впервые появился в 1993 году, но заработал не во всех регионах страны.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, руководитель организации «Русь Сидящая». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, суд присяжных добрался и до Крыма. Но поскольку для большинства крымчан это все-таки немного внове, давайте начнем с самого короткого ликбеза. Что такое вообще институт присяжных заседателей и чем делопроизводство с присяжными отличается от обычного, и действительно ли суды присяжных более благосклонны к обвиняемым, чем обычные?
Ну, он вновь для всех, потому что, конечно, сейчас в России круг дел, который оставлен судом присяжных, он все время сокращался, и сократился до такого незначительного числа, что, в общем-то, это редкость и у нас, прямо скажем. Вот. Другое дело, что сейчас вот будет вводиться сокращенный состав присяжных, и количество дел должно расшириться, но это мы посмотрим, как будет. Чем отличается дело в суде присяжных? Присяжные – это обычные люди, это не юристы. И они не выносят приговора в том смысле, что сколько человеку положено, какое наказание. Они отвечают только на один, по сути дела, вопрос. Виновен человек или не виновен? И второй, заслужен ли снисхождение или нет, по их мнению. а уже дальше наказание выбирает судья, который при этом присутствует, естественно. Так что здесь такая вещь, это особое вид судопроизводства, он требует гораздо более качественной подготовки со стороны как обвинения, так и защиты. Это очень специфический вид. Вот. И что касается благосклонности, то да, конечно. Не случайно у нас так власти изымали целые составы дел из судов присяжных. Если в России в целом меньше 30% приговоров по уголовным делам оправдательные, меньше 30%, то в судах присяжных это 25%.
Это весьма впечатляющий показатель на самом деле. Вот, но мы говорим сейчас об уголовных делах. А связаны ли, все ли дела уголовные, ну, вернее, не так, это я немного запутался. Все ли дела, которые связаны, скажем так, с политическими преследованиями, проходят по разделу уголовных? И в таком случае, как тем присяжным, которые заседают в суде, отличить обычного, там, скажем, хулигана и грабителя от активиста, который поцарапал зубную эмаль ОМОНовцу во время протестов? И поможет ли это развлечение судьбе этого самого обвиняемого в таких действиях?
Ну, к сожалению, как раз все такие дела изъяты из суда присяжных. И вот у нас и болотное дело было не судом присяжных рассматривалось, хотя, конечно, это было бы идеально рассматривать судом присяжных. К сожалению, я говорю, что власти очень опасаются этого суда, всегда опасались, и изымали из его юрисдикции все больше и больше, сокращали количество статей, по которым этот суд работает. Другое дело, что сейчас будет попытка ввести сокращенный состав суда присяжных и передать им большое количество дел. Посмотрим, что из этого будет.
Расшифруйте, пожалуйста, что значит сокращенный состав суда присяжных.
Ну, в обычном суде присяжных 12 заседателей. Вот. А сейчас есть такое уже принято решение о том, что будет целый ряд дел рассматривать 6 заседателями. Вот. В сокращенном составе. Это существенно облегчает дело.
Облегчает дело с точки зрения организации судопроизводства? Или
да. С точки зрения именно организации. Потому что, понимаете, вы 12 человек, которые выдергиваются из обычной жизни и которые должны отсидеть весь процесс. Если кто-то с ними случается, то запасные вот есть в каждом процессе. Но если они исчерпываются, то приходится начать процесс заново. Потому что если вдруг, скажем, по болезни, по каким-то причинам выпал уже остался неполный состав присяжных. Приходится заново начинать процесс.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове 044 490 2905. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат, защитник ряда крымских заключенных. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы говорим о том, что в российском законодательстве будут изменения, и среди прочих, например, на территорию Крыма будут распространяться действия института присяжных заседателей. Мы уже немного понимаем о том, что это такое, но вот все-таки интересно ваше мнение, почему российская власть, которая, в общем-то, известна своей нелюбовью к независимому правосудию, все-таки вообще допускает расширение там полномочий института присяжных заседателей, расширение, как мы слышали недавно от Владимира Путина, вплоть до районных и гарнизонных судов. Это какой-то такой специфический обход? Или, может быть, действительно есть решение разгрузить обычные суды и дать судам присяжных больше прав?
Ну, вот эти вот изменения, они, конечно, отличаются уже от классической схемы суда присяжных, где 12 присяжных заседателей. В этих новых условиях их будет гораздо меньше, и председательствующий судья будет вроде старшины присяжного заседателя, то есть фактически он будет руководить этими людьми. Но что касается Крыма, то легитимность в принципе действия суда присяжных на оккупированной территории, на временно оккупированной территории, как следует из резолюции ООН, она, конечно, вызывает вопросы. В целом, да, я могу сказать, что в условиях абсолютно управляемой судебной системы суд присяжных в настоящее время в России это, ну, некая отдушина, где, в принципе, если удачно соберется коллегия присяжных, можно добиться справедливости. Но, к сожалению, даже в таких условиях существуют схемы, когда набирают в присяжные людей, которые уже ранее выносили обвинительные приговоры, а те, которые выносили оправдательные, их из этих списков отчисляют. Поэтому, по большому счету, все эти изменения, они носят только косметический характер, и я не думаю, что они могут каким-то ключевым образом изменить ситуацию с положением прав человека в России вот, на оккупированной территории.
А можете ли вы из своей практики привести примеры, когда суды присяжных вытаскивали те дела, которые, в принципе, были бы невозможны без их участия, особенно если это касается не простых там, уголовных дел, а именно с политическим подтекстом? Или все политические дела настолько тщательно изымались, что до суда присяжных у них просто не было шанса дойти?
Ну, я могу из практики привести такой пример, когда я защищал сына Мустафы Джемилева, Хайсера, которого вывезли из Крыма, и ему специально ужесточили обвинение, обвинили в особо тяжком преступлении, то есть ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы наказания. И как раз вот это ужесточение позволило нам обратиться с ходатайством о рассмотрении дела судом присяжных. Дело рассматривалось в Краснодаре. Нам удалось добиться того, что собралась честная коллегия присяжных. И в конечном счете по большинству пунктов обвинения он был оправдан. И в настоящее время он уже находится дома в Киеве. В противном случае, если бы дело рассматривал судья единолично или тройка судей, то, скорее всего, у него бы не было вообще никаких шансов выбраться из российской тюрьмы.
То есть, в целом, можно говорить о том, что суд присяжных заседателей более благосклонен, менее жесток, чем обычный суд?
В целом, конечно, да. Но до западных стандартов, до той же системы судов присяжных, которые существуют в Соединенных Штатах, нам еще очень и очень далеко. Конечно, хотелось бы, чтобы рассмотрение дел судом присяжных распространялось на гораздо большее количество составов, чем сейчас. И чтобы это происходило не косметическим образом, как сейчас пытаются сделать, а чтобы это были действительно независимые присяжные, которые выносят свое справедливое мнение. Но, боюсь, как в том анекдоте, надо всю систему менять для этого.
А вот что именно? Потому что о действиях присяжных по большей части жители Украины имеют представление только из фильмов. Ну, из большинства американских, из российских, например, из 12 Никиты Михалкова. Что в этих фильмах о судах присяжных показано правдиво, а что на самом деле мифы? И что нужно реформировать для того, чтобы там, российскую систему приблизить к американской?
Ну, конечно, правдиво показано то, что присяжные обсуждают факты, потому что присяжные – это не судьи права, это судьи факта. Они не вправе вдаваться в какие-то юридические аспекты дела, а должны только оценивать фактическую сторону. Было ли событие, не было ли события и так далее. Но за кадром остается же много различных обстоятельств, в том числе и давление на присяжных со стороны органов власти, со стороны тех же оперативных сотрудников, той же прокуратуры, которые в какие-то моменты могут доходить и до угроз прямых, чтобы получить желаемый результат. Остается за кадром обстоятельства, как бы в кино-то это все быстро происходит, а иногда процессы, связанные с судом, могут длиться месяцами, и фактически присяжные оторваны от своего привычного образа жизни, от своей работы. Конечно, ему выплачивают в размере половины оклада судьи за день его участия в судебном процессе. Но, опять-таки, никто не указывает и не говорит в художественной литературе, в фильмах, как это может быть сложно. И аспект моральный. Все-таки необходимо принимать решение о судьбе человека и брать на себя ответственность. Поэтому я, конечно, приветствую расширение судов присяжных, полномочий, но, опять-таки, это должно происходить в России. Если мы говорим о Клине, то, конечно, деятельность судов присяжных, как и деятельность российских судов, там абсолютно нелегитимна в настоящее время.
Ну и тем не менее, все равно я должен у вас уточнить, вот после того, как суды присяжных заработают с 1 января при Верховном суде, с 1 июня в районных судах, улучшится ли положение с теми, кого мы называем крымскими политзаключенными? Будет ли ситуация легче? Или большинство этих дел все равно описываются как экстремизм, терроризм, и суду присяжных не будут подлежать их юрисдикции?
Вот как раз об этом я и хотел сказать. Большинство обвинений, которые сейчас выдвигаются в отношении крымских татар, в отношении других украинских политзаключенных, они как раз не подпадают под юрисдикцию судов присяжных. В то же время мы сейчас видим тенденцию в Крыму, что приписывают крымским татарам, другим украинским политзаключенным уже такие бытовые преступления. Вполне возможно, в какой-то момент они все-таки подпадут под эту юрисдикцию. Другой вопрос, из кого будут формировать списки присяжных? Какие будут там кандидаты? Какое у них отношение к Украине, к украинским политзаключенным, к крымским татарам? И если, условно говоря, наберется более 6 человек, да, условно, как мы называем их, ватники, то даже при наличии обстоятельств, которые, скажем так, отрицают участие подсудимого в тех или иных событиях, они могут чисто психологически среагировать таким образом, чтобы наказать, отомстить и так далее, и так далее. Поэтому здесь может быть абсолютно разные ситуации. В другой момент... Люди лояльные, допустим, соберутся в количестве необходимом для принятия позитивного решения, да, присяжными, и ситуация может обернуться другим образом. Поэтому здесь предсказать, как это будет происходить, очень сложно, тем более, что в Крыму, как на территории Украины, такого опыта еще не было.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат, защитник ряда крымских политзаключенных. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Андреюк, заместитель координатора украинской правозащитной организации «Крымсос». Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, конечно, издалека. В Украине существуют ли суды присяжных? Если нет, то почему?
Я, на самом деле, не являюсь специалистом в украинском праве, поскольку сама являюсь гражданкой Беларуси, и, честно говоря, не хочу вводить в заблуждение и давать какую-то информацию неправдивую, специализируюсь я на международном праве, к сожалению. Но, насколько я знаю, что в Украине их нету, и, по крайней мере, в очень ограниченном функционале они существуют.
Вот теперь, если мы говорим о том, что для крымчан это будет новый опыт. Вот наши предыдущие собеседники, они, скажем так, с известным скепсисом, а может быть там просто с необходимой предосторожностью относились к той идее, что суды присяжных заработают в Крыму сначала при Верховном суде, потом при районных судах, потому что крымчане во многом просто не готовы, ну и многие дела по экстремизму, по терроризму, они будут выведены из состава, вернее так, из-под юрисдикции этих самых судов. Вот по вашему мнению, по вашей оценке, и, кстати говоря, может быть, из вашей личной практики, суды присяжных, они облегчают дело защиты прав людей, обвиняемых, скажем так, по политическим статьям? Или они годятся только для улучшения тех, кто проходит по бытовым преступлениям, а политические процессы слишком политические, чтобы отдавать их присяжным?
Да, я на самом деле начну с того, что правда пока что функционал суда присяжных в Крыму довольно ограничен, и он будет в таком виде, то есть в том плане, что суды присяжных распространяются на дела, которые являются особо тяжкими, и с июня, когда начнут рассматривать районные суды и гарнизонные, и всеуровневые суды, начнут работать с судами присяжных, то это все равно будет ограниченное количество дел, по которым грозит пожизненное заключение или смертная казнь, и там особо будут рассматриваться дела, которые совершали несовершеннолетние, женщины с детьми, люди пожилого возраста. То есть, как правило, это убийство, разбойное нападение. То есть фактически те дела политические, которые у нас есть сегодня, правда, не входят в эту категорию. И, не знаю, все мы затрудняемся в оценке, хорошо это или плохо, но факт в том, что политические дела в том виде, в котором они сейчас есть, по обвинению в экстремизме и в терроризме, в сепаратизме, слава богу, не относятся к категории дел особо тяжких. Поэтому как бы это одно, что с одной стороны, но многие политические процессы, в которых мы все участвуем, с которыми наблюдаем, это в принципе не повлияет. С другой стороны, на самом деле, скорее всего, общая оценка судов присяжных, что они выносят больше оправдательных приговоров, чем обычные суды профессиональные, и это, естественно, является определенным позитивной вещью, и в том числе в практике России, в том числе в практике регионов Северного Кавказа, суды присяжных выносили оправдательные приговоры тогда, когда профессиональный сотрудник был обвинительный, ну или как бы оправдательные приговоры, которые шли в разрез как бы с правительственной политикой, когда, очевидно, нужно было ожидаться по вот таким политическим процессам, чтобы вынесено обвинительное решение. Поэтому просто с точки зрения вероятности, да, суд присяжных больше вероятно, что вынесет оправдательный приговор. Но вот я слушала то, что говорил Николай Соловьев, да, совершенно понятно, что в Крыму вот в той ситуации, в которой мы находимся, это все будет определено, да, и обусловлено в том числе и политическими личными взглядами людей, и всеми вопросами вокруг конфликта и вокруг оккупации. Поэтому сложно сказать, облегчит, даже если какие-то дела политически будут рассматриваться, сложно сказать, облегчит ли это или да, будет больше позитивный результат, может быть, от таких процессов.
А вот тут интересный казус такой получается. Если можете, ответьте. Дело в том, что Украина традиционно не признает тех приговоров, которые выносятся на Крымском полуострове, потому что не считает российскую там, судебную исполнительную власть легитимной, и об этом же Николай Полозов говорил. А вот в случае оправдательного приговора, этот оправдательный приговор тоже не будет признан, ну, там, на всякий случай. Или с оправдательными приговорами не так, как с обвинительными, и Украина будет их воспринимать. Или этот вопрос вообще никак пока не регулируется.
Вопрос в целом, да, никак не регулируется, то есть есть заявление о том, что никак не признаются эти решения, но даже в случае, например, освобожденных политических заключенных, в случае, например, Геннадия Афанасьева, тем не менее, несмотря на то, что в Украине у него нет судимости, но при пересечении границы и выезде за границу другие страны как бы видят эту судимость. И Украина не имеет никаких даже механизмов до сих пор юридических, чтобы погасить или снять с него эту судимость. То есть все, что мы слышим от чиновников, что судимости у него никакой нету, мол, вот Украина не признает все эти решения. Но как бы при этом вот такие казусы возникают. Конечно, оправдательный приговор, так же, как обвинительный, если для нас не существует этих судебных органов, И если в целом мы считаем, что любые дела, любые обвинения выдвинуты являются нелегитимными, то оправдательные приговоры для нас не имеют большого значения, потому что сам судебный процесс, да, само уголовное дело против этого человека вообще не должно было существовать. То есть вопрос даже не стоит, виновен он или нет, потому что как бы вся сама вот процедура и вообще вот вмешательство в жизнь этого человека, оно все было нелегитимным. Тут, конечно, более сложный вопрос касательно не политических дел, да, касательно вот бытовых преступлений, потому что, по международному праву, ответственность за это несет Россия, и Россия должна как бы проводить расследование. И даже с этим мы знаем, что есть многочисленные проблемы, по крайней мере, по сообщениям, которые у нас есть. По неполитическим делам присутствует такая же практика применения пыток для признательных показаний, существует такая же практика, особенно в 2014 году, пересмотра приговоров, вот просто непонятно каким образом, да, так как было в отношении Хотяева Джамилева, это была массовая практика пересмотра уголовных дел. Поэтому я бы сказала, что даже проблема не столько в политических делах, сколько вот в этих так называемых неполитических, а обычных делах.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреюк, заместитель координатора Украинской правозащитной организации «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».